Добрый вечер. Сразу, наверное, стоит отметить, что почему на большинстве хроник, которые я показывал и вообще которые можно встретить, почему там присутствуют в первую очередь войска, допустим, Великобритании? Потому что хроникой преимущественно занималось британское королевское сообщество. Именно сортировкой и приведением в порядок. На данный момент на сайте этого сообщества все эти хроники доступны. Правда, не в цветном, в черно-белом варианте. А в цветном его можно только за денежку купить пока что. Ну или вот на ютюбе с таких вот чьих-то поделок склепать. Но тут еще и дело и в том, что для них действительно эта война значит больше. Я напоминаю, что та же Великобритания потеряла в Первой мировой войне гораздо больше людей, чем во Второй. В несколько раз. И Франция потеряла гораздо больше людей именно в Первой мировой. Для многих стран Европы Первая мировая была более кровавой войной. Поэтому их опыт и взгляд иногда отличаются. Это всегда нужно учитывать. Ну что ж, переходим к сегодняшнему стриму. Наверное, он будет разбит на две таких логических части. Первая часть это будет обзор европейских событий. И перейти к событию, которое, ну, наверное, самое важное в гуманистическом ключе. Это геноцид 15-го года. Мы рассматривали государство войны. В государство войны, War State, мы разбирали, да? Как государство со временем, вот по ходу войны, пока война шла, государства забирали себе все больше и больше контроля над гражданами стран-участниц, над, ну вот мы приводили в пример расписание жизни, расписание работы, чего угодно. И как это с налогами связано, как это связано вообще с организацией пространства, что государствам приходилось выжимать все соки из тех обществ, которые формировали эти государства. Но в этом ключе мы не упомянули следующий важный термин, он действительно важный, это тотальная война. Ведь создание государств войны, создание пропаганды, которую мы на прошлом стриме рассматривали, оно во многом выходит из того, с чем столкнулись страны-участницы. Столкнулись они с тотальной войной. А тотальная война – это война, на которую работают не все участники, все люди, населяющие, скажем так, воюющие страны. То есть не так, как, например, идет сейчас операция где-то, там воюют войска, да, а дома, например, вы ходите, покупаете товары, экономика работает своим чередом. Нет, тотальная война все-таки предполагает то, что все аспекты жизни в этих странах, они подчинены сверхзадаче. Работа на войну. Гражданин живет либо для того, чтобы непосредственно воевать, либо для того, чтобы снабжать солдат едой, снарядами, чем-либо еще. Тотальная война – термин не новый и появился не тогда, не во время Первой мировой войны. Но коль скоро мы говорим о полном участии всего общества в этой войне, все же тотальная война – термин более корректный, именно начиная применительно к Первой и Второй мировым войнам. Когда появляется понятие в английском языке, которое называется «home front», то, что потом в русском назовут «трудовой фронт». То есть это не просто работа, это фронт. Это такой же точно фронт, как и там, где воюют люди, только в тылу. Это понятие, оно описывает вот степень мобилизации общества, через которое все проходило. Военизация быта относится сюда же. То есть уклад в тылу не слишком-то отличался от военного уклада и по строгости, и по правилам, и по наказаниям. К чему это привело? Да к тому, что если вы, допустим, немец, и вы воюете против француза, вы воюете не против вооруженных сил Франции. Вы воюете против каждого конкретного взятого француза. Если вы австриец, и вы воюете против Российской империи, вы не воюете против вооруженных сил Российской империи. Вы воюете против до последнего каждого гражданина этой страны, каждого крестьянина, каждого рабочего. Потому что крестьянин выращивает для них хлеб, рабочие производят для них снаряды. Если вы занимаете их города, они еще начинают партизанские движения проводить. В общем-то, это нарастает как раз в этот момент. Ведь еще колониальная Европа жива к этому моменту. Еще с партизанской войной так не столкнулись широко. Это еще не общеупотребительное такое явление. Оно встречается здесь с какой-то совершенно неожиданной для стран того времени потрясающей силой. Например, замедленное, скажем так, продвижение немцев через Бельгию обусловлено в том числе и жестоким сопротивлением местных жителей, фламандцев в Бельгии, которые вели партизанскую войну. Вот помимо всех остальных прочих причин, помимо вторжения Российской империи в Восточную Пруссию и так далее, все, что мы рассматривали. В свою очередь, если граждане воспринимают иностранную армию как захватчиков, как однозначно врагов, не просто представителей другой власти, а врагов, если даже обычное население их так воспринимает и начинает с ними воевать, это вызывает ответную реакцию от войск, это вызывает карательные операции, это вызывает то, что называется объемным понятием реакция. Начинаются казни мирных жителей. Например, если снайпер прячется где-то в населенном пункте, то мирные жители могут вполне его и скрывать. Это становится вполне нормальным явлением именно в это время. И тут сложно разобраться, ведь вы не знаете, кто из граждан шпион. Вы не знаете, кто из них лоялен, кто не лоялен, кто как вас воспримет. Работает пропаганда с обоих сторон, с обеих сторон. Мы это уже рассматривали. Плюс идут бои, плюс идет война полноценная. Это приводит к ожесточению. Неизбежно. Чем дольше идет война, тем к большему ожесточению она приводит. Я думаю, ярким доказательством того, что происходит ожесточение, является, я думаю, некоторые из вас слышали о том, что в Первой мировой войне случались перемирия или договоры, когда воюющие в окопах стороны заключали перемирие, например, на одну ночь. Например, Рождество 1914-15 года, когда был договор не стрелять друг по другу, когда обменивались подарками и старались найти хоть что-то человеческое в противоположной стороне. Так вот, такого размаха, как это было в самое первое Рождество войны, уже не повторилось до конца войны ни разу. Со временем взаимное вот это уничтожение, взаимная оккупация, перенос своей ненависти не просто на абстрактные войска, а на целую нацию противника. Он сыграл очень большую роль. Ведь эпоха начала 20 века, колониальная эпоха, скажем так, в элитах она воспитывала, это ведь была эпоха просвещения. Ведь 19 век дал теорию эволюции, то есть понимание того, что у нас общие предки. Многие вещи, то есть свойственные гуманизму, по которому шли элиты Европы, до того момента, как сорвались с цепи. Плюс сама война, конечно же, была не радостью. Мы обсуждали газовые атаки, и обстрелы артиллерии, и ужасные смерти от заражения, от инфекции, от тифа, от всего на свете. И в этом ужасе войны, вот в этой ситуации, когда вокруг вас ад. И даже если вы находитесь на передовой, и потом возвращаетесь назад, для вас ад не прекращается. Это будет ад раненых, это будет ад в тылу, в котором совершенно не хватает снабжения или чего-либо еще. И в этой ситуации, ведь психика человека, она достаточно ограничена по запасу. Она не может воспринимать вот эти страдания с одинаковой интенсивностью. Если их слишком много вокруг, если вы вокруг видите себя слишком много боли, защитная реакция человеческой психики, и это происходит везде, закрыться от всего этого и потерять к этому чувствительность. В какой момент после количества, допустим, инвалидов на улице у человека перестанет цепляться за них глаз? Сотня человек, две, три, пока люди без рук, без ног станут абсолютно обыденным явлением. Пока их страдания не будут вызывать такого же живого сочувствия, как раньше. И этот процесс идет по всей Европе, которая, по описанию некоторых историков, в Первой мировой совершила попытку суицида. Вся Европа разом, все эти общества решили просто сброситься с крыши, грубо говоря. При этом создание внешних врагов очень выгодное для государства, так как это лишний способ мобилизовать население. Это лишний способ выжать какие-то усилия дополнительные из граждан. И вот в ходе войны само отношение к человеку, вот почему стрим называется «Смерть гуманизма», потому что само отношение к человеку, оно становится, появляется такое понятие, как человеческий материал. То, что сейчас мы воспринимаем вполне нормально, на тот момент к этому не были так привычны. Человеческий материал – это некая безликая масса, и обращаться с ними нужно, как с человеческими ресурсами. Вот у вас есть запас людей, вот его надо кинуть туда, вот его надо кинуть сюда. И то же происходит, по сути, и на гражданском фронте, конечно же, на хоум-фронте. В результате, к 16-му году, например, немецкое правительство предлагает просто шикарный план. Почему я его привожу в пример? Да потому что мне кажется, что на этом примере будет лучше всего видно, насколько отношение к человеку становится как к инструменту достижения усилий государственных. Я, конечно же, говорю о Верденской операции, по-немецки операция Gericht, то есть суд. Цель этой операции, я напоминаю, это военная операция. Вы думаете взять Верден, например, эту французскую крепость? Ни в коем случае. Немецкое командование выдвигает план, по которому единственная цель, которую преследует немецкая армия, это заманить французов в такую точку фронта, в которую они бы бесконечно посылали подкрепления, и там бы эти бы подкрепления и закапывали. Цель не ставится взять Верден, не взять какой-то редут, не взять какое-то укрепление, а просто выжать все соки, просто обескровить. Если совсем примитивно говорить, просто убить как можно больше французов. Единственная задача всей Верденской операции – убить как можно больше французов. Убить их столько, чтобы Франция вышла из войны. Убить их столько, чтобы войск вообще не осталось, ни на что. Убить просто все войска, которые есть у Франции. Потому что, в общем-то, там захват Парижа, захват других городов виделся уже к этому моменту, ну, нереалистичным. Казалось, что брать все эти жесткие укрепления будет слишком накладно. А вот убить критическое количество людей выглядело вполне неплохим планом. И он, в общем-то, отчасти сработал, отчасти нет. Но когда в 16-м году Верденская мясорубка... Да, Верден, конечно, я прошу прощения. Естественно, это французское название, ударение на последний слог. Конечно же, Верден. В этой мясорубке погибло около 1 000 000 человек. При этом фронт не сдвинулся ни на километр. При этом толпы солдат просто целый год убивали друг друга. Убивали, 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 убивали. Целый год. Какое отношение к солдатам, к людям могло бы вообще появиться? Какое-то особое уважительное, какое-то особо возвеличивающее человеческий дух или еще что-то? Да нет, конечно. В целом и британцы не лучше в этом отношении. Потому что британцы в том же 16-м году, только уже осенью, начинают битву на Соме, так знаменитую. Тоже атаку на немецкие укрепления. Вот в таких прекрасных условиях. Какие-то болота, все размыто. Каждый холмик — это пулемет или укрепление очередное. На атаке на Соме еще британцы угробили еще 300 тысяч человек. И вообще вот, конечно, я надеюсь, об этом расскажет Мари Мур подробнее, так как сама война — это его прерогатива, да? Но вот потери сторон на той же Соме, и это плюс к Вердену, который идет параллельно этой битве. О каком гуманизме здесь вообще может идти речь? Но я это рассказываю не просто так, чтобы надавить или вызвать слезу, или еще чего-то. Я это говорю для того, чтобы подвести, не то чтобы к определенным выводам, но к некоторым следующим вещам. Во-первых, как с этим справляются сами солдаты? Естественно, солдатам в этом... аду необходимо как-то придумывать условия, в которых можно жить, в которых можно выживать. Один из способов — это черный юмор. очень мрачный и черный. Например, известен случай, как рыли траншею британские войска, и там, где они рыли землю, из стены окопа торчала рука неизвестного солдата убитого, который уже там погрузился под землю. И эту руку, торчащую из окопа, так и оставили. И назвали ее Джек. И когда проводилась ротация, новые солдаты приходили и завели целый обычай здороваться с этой рукой, пожимать ее и говорить «Hello, Джек!» и проходить на фронт. Для них это было как актом посвящения новичков, как бы введение их в ситуацию фронта, чтобы люди вообще осваивались. Мол, привыкайте. Второй способ – это, естественно, оправдать свои действия, оправдать всю эту мясорубку и как можно больше обезличить врага, чтобы он вам представлялся не личностью, которая там, как и вы, может, как в 2014 году праздновать Рождество, допустим, а чтобы это были просто какие-то орки, убить которых, ну, это просто как подмести пол. Например, вырастают такие легенды, которые, естественно, после войны, во время расследования не получили подтверждения. Но вот среди британцев ходила легенда о том, что у немцев есть так называемая фабрика трупов. То есть немцы настолько у них плохо с питанием, что солдатам в рационе не хватает жиров. И они просто убитых людей отправляют на фабрику трупов, там перерабатывают, закатывают в консервы и присылают на фронт. И вот немцы, мол, этим питаются. Или другая история о неком распятом канадце. Якобы немцы распяли канадского бойца на кресте и подняли его высоко над своими траншеями, чтобы запугать британцев. И якобы кто-то этого видел. Сколько не было расследований после там, войны, да, они этого не подтвердили. В то же время среди британцев ходила легенда о том, что вообще она началась с рассказа, просто военный рассказ. Один из участников всей этой войны, он написал рассказ о том, что ну, тогда же вот такая была траншейная газета, да, это распространяли между солдатами, чтобы им было что почитать, что обсудить. И был такой вот траншейный рассказ, ну, фантастический, да, для поднятия боевого духа, о том, что с неба спустились то ли ангелы, то ли лучники, или ангелы скорее в форме в виде лучников, в виде лучников британских Генриха V, который еще в Столетней войне участвовал, то есть 15 век. Начало 15 века. И что, во-первых, обратите внимание на стилистику, ведь британские каски этого времени, они во многом по стилю, они скопированы как раз с касок британских лучников, английских лучников того времени. И вот якобы английские лучники, предки, воины прошлого, спустились на поле битвы, там в какой-то битве, и помогли британцам отбить там немецкую атаку или что-то вроде этого. И когда это стали обсуждать на полном серьезе солдаты между собой, автор этого рассказа попытался вмешаться, сказать, написать в газету опровержение, что нет-нет-нет, я это придумал, это рассказ, это неправда. Но его очень быстро заткнули, потому что это было не патриотично. Ну, опровергать легенду, пусть даже и выдуманную. Людям нужно было во что-то верить в такой ситуации. В то же время дома все было несколько хуже, так как непосредственного врага перед твоим лицом не было. И поэтому врага скорее стали искать внутреннего. Если на передовой все обезличивали врага внешнего, то дома, естественно, был поиск шпионов, паранойя того, что вокруг пропагандисты и так далее. Кстати, тут, наверное, то, что имеет ближе к нам немножко отношение, мне все-таки следует сказать, что вот эта ситуация, когда солдат бесконечно посылают умирать под пулеметами, она объединяет солдат рядовых и настраивает их против офицеров, которые сами в атаку не идут, а вот их посылают, особенно высший командный состав. И, например, в случае с Российской империей это наложилось на коммунистическую пропаганду, которая шла в траншеях, да? И это наложилось вот еще и на классовую борьбу, так как, естественно, рядовые это были мобилизованные крестьяне. А командиры это были выпускники кадетских корпусов и так далее. То есть люди скорее встроены именно в царскую, в систему имперскую. И поэтому вот это простое противостояние начальству, которое было распространено среди всех воюющих армий, в случае Российской империи еще и наложилось на вот классовое противостояние и сыграло свою роль в том, что солдаты не шли за офицерами, и в то, что, допустим, они потом записывались в ряды РККА, когда она началась, и дезертировали и так далее. При этом отношение мирных граждан очень часто можно описать как ко всему этому, что происходит, как лучше закрыть глаза и просто не видеть то, что происходит. Проще как-то вот не замечать. Я не помню, упоминал ли я об этом, но один из смыслов названия «На Западном фронте без перемен» это то, что немецкие газеты, чтобы скрыть ужасы войны, скрыть колоссальные потери, которые были на фронте, отписывались в газете дежурной строчкой «На Западном фронте без перемен». Вместо того, чтобы доносить до людей новости об ужасах новых и новых, которые там происходят. То есть это вот иронично, то есть это иронический смысл самой этой фразы, что, мол, без перемен, которая скрывает туманом войны, да, вот европейский военный теоретик фон Клаузевиц, он когда-то изобрел термин «туман войны». Это вот эта вот неопределенность, что вы не знаете, а что происходит на фронте, а что там, а наши наступают или наши отступают. И вот эта постоянная страсть услышать все новые и новые новости, она очень сильная, и вот этот невроз, невроз, который просто по всему обществу распространяется. Это очень характерная черта такой войны. Но что же у нас с поиском внутренних врагов? Я, наверное, не ошибусь, если скажу, что... Смотрите, немцы, мы уже это обсуждали, начинают подозрительно относиться к полякам. Это отличный пример внутреннего врага. Поляки виноваты, поляки что-то замышляют. Если вы законопослушный гражданин Германии, следите за поляками. Мы не знаем что, но что-то они затевают. И у вас уже есть задание. Вы уже утром проснулись, и вы не просто вышли покурить. Вы вышли покурить и послужить своему государству. Посмотреть, нет ли вокруг поляков, которые что-то замышляют. В Австро-Венгерской империи о ней говорить нечего, так как там вот эти вот национальные противоречия между словаками, венграми, австрийцами, чехами, они еще больше. Мы говорили о том, как в Австро-Венгерской империи формируются национальные военные части из чехов, из украинцев, которые там служат. Это один из признаков недоверия, который государство проявляет к своим подданным. И все сильнее и сильнее всех размежевывает. Но все это, пожалуй, меркнет перед тем, что мы, наверное, дальше обсудим. Это то, что я все-таки решусь назвать геноцидом армян, так как у историков, по сути, никаких разногласий тут нету, что это был геноцид. Это как раз есть разногласия у государств, которые проводят. А в целом у историков, ну, я бы сказал бы, что подавляющее большинство не видит совершенно никакого повода к отрицанию геноцида. Есть масса политических причин, это правда. Поэтому я его буду называть армянский геноцид, а не армянская резня или другие какие-то термины использовать. Тема на самом деле всеобъемлющая, и она действительно достойна отдельного стрима. Я напоминаю, что в апреле мы отмечали столетие этого геноцида. 100 лет прошло, и его до сих пор не все признали. На самом деле, границы этого геноцида не ограничиваются войной. Он продолжался и годы войны. Официальным окончанием этих событий, то есть депортация и резни, считается 23-й год. То есть 1915 по 23-й, 8 лет. Естественно, армянский геноцид является частью этого же процесса, о котором мы говорили, о поиске козлов отпущения. Просто здесь наложилось сразу несколько факторов, из-за которых это событие приобрело гораздо больший масштаб, чем в Европе. Дело в том, что, я думаю, кто увлекается историей, знают, что Великолепная Порта, Высокая Порта, одно из названий Османского государства, вообще-то в ходе своей истории было весьма толерантным государством. В нем проживало огромное количество этносов, которые исповедовали свою религию и придерживались своей культуры, и при этом имели право делать карьеру, дослуживаться до высоких постов. Как же так получилось? Как вообще общество пришло к этому геноциду? Наверное, стоит сказать, что положение армян, вообще армяне как диаспора на Ближнем Востоке в то время занимают ровно ту же нишу так называемой торговой диаспоры, такую же нишу, какую евреи занимали в тогдашней Европе и корейцы в тогдашней Восточной Азии. То есть торговая диаспора. Торговцы, держатели лавочек разных, часовщики какие-нибудь, естественно, ломбарды и так далее. То есть вот эта сфера деятельности. Но это по всей империи, но, естественно, у них был и ареал их проживания. Я напоминаю, что до этих событий армяне не были так широко распространены и раскиданы по миру, как их знают сейчас. Что их диаспора есть практически в любой стране. Это произошло ровно после вот этих событий. Тем более, история их насчитывает очень-очень много столетий. Гораздо старше и турок, в составе которых они находились, и всех остальных. Как этнос, как культура. В том числе, как и религия, кстати сказать. Ведь армяне христиане в массе своей. И когда-то в Османской империи было много христиан. Когда Османская империя держала Балканы, это были и болгары, это были и греки, и хорваты, и сербы, и румыны. И армяне были всего лишь частью вот этого христианского комьюнити. В то время как к 15-му году это остаются едва ли не единственные христиане, которые проживают в составе Высокой Порты. И отношение к ним меняется еще до войны, конечно же. Естественно, это не возникло резко в 14-м году. Отношение к армянам как к более низкому сословию – это реакция на ослабление государства. Государство слабеет, Высокая Порта сдает свои позиции на Балканах усиленно. И армяне становятся действительно козлом отпущения. Вот таким же точно. Это они строят козни. Это вот, ну, это граждане второго сорта. И поэтому даже там не слишком-то инициированное государством, но резня армян, которая унесла жизни около 100 тысяч армян, происходит уже в конце 19 века, в 1893, 95, 96 годах. Так что это все, конечно же, было не на пустом месте. Но в 1908 году к власти в Турции приходит прогрессивное правительство. Мы об этом говорили. Так называемое правительство младотурков. Энвер Паша, Талаат Паша и Джемаль Паша. Так называемый триумвират. На самом первом стриме мы как раз говорили о том, что они пытаются модернизировать вот это дряхлое, устаревшее османское государство. Они начинают модернизацию, они дают там армянам права, уравнивают их формально по бумаге, в правах со всеми остальными гражданами империи. Вместе с модернизацией, которая велась по немецкому образцу, младотурки перенимают и такую черту прогрессивного государства, ну, того времени, как национализм. А национализм означает в первую очередь именно тюркскую, турецкую самоидентификацию, общую для всех. То есть их партия центральная, Иттихад, партия прогресса, она как раз выстраивает идентификацию по турецкому образцу, в который, естественно, армяне не вписываются. И недоверие к армянам только продолжает расти, несмотря там на формальное уравнение в прав или чего еще. При этом за армян, о проблемах армян в составе Османской империи, естественно, знают. Знает и Великобритания, знает и Россия. И появляется в общественной дискуссии того времени такое понятие, как армянский вопрос. Что с ними делать? Ведь это вроде как христиане. Значит, Российская империя выступает за то, чтобы захватить вообще Стамбул, переименовать его Константинополь, объединить всех христиан, уж тем, то есть православных, да, то есть всю восточную конфессию объединить. Сюда относятся и Грузия, и Армения, естественно, тоже. То есть это как естественная область влияния России, получается, и армяне в том числе. И армяне получаются более уязвимыми для российской пропаганды того времени, именно упирание на то, что у вас больше общего с той же Российской империей по культуре, по христианской, да, чем с мусульманами, во-первых. Во-вторых, с людьми, которые остро настаивают на новой турецкой идентификации, общей для всех. Страны Антанты, Великобритания и Франция, и Российская империя регулярно пишут ноты протеста. Они их выписывали еще в конце 19 века, когда случились первые случаи резни. Но их ноты протеста только обозляют жителей Османской империи. Мол, а почему вы нам советуете, как нам поступать с нашими же гражданами? И ноты протеста той же Великобритании вызывают только новые вспышки насилия в адрес тех же армян. Это, как говорится, медвежья услуга отчасти. И возрастающая агрессия по отношению к армянам, они себя чувствуют теперь более чужими. Они уже действительно думают, а может быть действительно тогда не стоит придерживаться лояльности турецкому государству. А может быть, действительно лучше поддерживать Российскую империю, которая объединяет христиан восточной конфессии? Может быть, это тогда хорошее, ну раз мы тут не нужны. Поэтому это такая палка о двух концах. С одной стороны, их всех армян подозревают в шпионаже, в соучастии, в пропаганде антитурецкой и так далее. А с другой стороны, часть армян, конечно же, под эту пропаганду и все остальное попадает. И, конечно же, являются шпионами-осведомителями. Естественно. И турецкие спецслужбы организовывают слежку за армянскими интеллектуалами, которые организовывают партии, собираются на съезды. Из-за постоянного преследования, естественно, им приходится собираться чаще уже в Тифлисе, в тогдашнем Тбилиси. То есть, скорее, они уже на выезде в Грузию это все организовывают. Дело в том, что все армянские элиты находятся на крючке турецких спецслужб. За ними, за всеми ведется слежка в течение нескольких лет предвоенных. И когда начинается война, поражение турков в Персии от российской армии вызывает, скажем так, не то чтобы миф, не то чтобы легенду, но ответную реакцию о том, что поражения турецкой армии на Кавказе и в Персии связаны с предательством армян. Они осведомляли о перемещениях турецкой армии. Они предатели, и они виноваты. Многие историки говорят, что Энвер Паша, который вел эти операции военные, так себя хотел списать вину за эти поражения. Списать на уже известных, на всем знакомых козлов отпущения. Естественно, вот с начала войны с 14 года агрессия все нарастает и нарастает. И все это приходит к тому, что в начале апреля 15 года армянские части вооруженные разоружаются. Сейчас мы знаем, это была прелюдия к тому, что последует дальше, так как, будучи разоруженными, естественно, они теряют всякую силу сопротивляться тому, что дальше будет. И 24 апреля 1915 года, то есть чуть больше 100 лет назад, на несколько месяцев, вся армянская элита в Стамбуле, во всех крупных городах Османской империи, она арестовывается. И, в общем, за вот эти 8 лет, которые будут идти этот геноцид, они все так или иначе умрут. Они либо очень быстро их сгоняют в тюрьме, либо просто расстреляют по обвинению в шпионаже, в измене родине и так далее и тому подобное. Что же до рядового населения? Откуда такие жертвы и что вообще происходит? Дело в том, что это все складывается из двух вещей. Во-первых, это государственные усилия по депортации. Как видно по этой карте, прекрасно, армяне выселяются и депортируются далеко не только из приграничных районов. И даже больше. Они выселяются ровно оттуда, где их находится больше всего. Они выселяются отовсюду. И постепенно перемещаются в сирийские пустыни на юг. Причем перемещаются они не в каких-то вагонах, вы что, не в каких-то караванах, нет, пешком, своими ногами. Вы берете там без всяких вещей, без всего, все, что есть, взяли и пошли в пустыню. Им обещается, что там их встретят оборудованные лагеря для беженцев, что там они начнут как бы новую жизнь после депортации. Естественно, ничего этого не будет, они придут в пустыню в никуда. При этом по пути, если, например, их начинают избивать или резать, тех, кто их ведут, естественно, этому никак не сопротивляются и ничем не защищают. Естественно. Здесь показаны красная точка, вот каждая вот такая точка, это центры организации депортации и резни. Если вы увидите, то даже тут оно в источнике названо в одном пункте, потому что отличить одно от другого совершенно невозможно. Кроме того, отдельно, наверное, стоит поговорить о вот этом явлении. Вы видите вот это направление депортации? Что вы можете сказать об этом направлении депортации? Оно вам не кажется странным или подозрительным? Значит, как происходит вот эта депортация? Или вот это? На побережье армян просто грузят на баржи и отправляют в море. Якобы там на территорию той же Российской, может быть, империи. Ну, просто куда-нибудь там. Или в Крым. В общем, туда. И тем, кто их перевозят на барже, турецкие перевозчики, им платят деньги там за каждый вот рейс туда-обратно. В результате что происходит? Их погружают полную баржу, вывозят чуть-чуть подальше, там всех сбрасывают в море и возвращаются за новой партией. Ну, естественно, так и оборот денег побольше, и побыстрее заработаешь, и в том числе всем абсолютно пофигу, потому что это никак не контролируется государством, естественно, умышленно. То есть государство вообще-то такое поведение даже поощряло. Более того, известны так называемые телеграммы Талаат-Паши. Это телеграммы, которые он слал туда, где такое поведение даже рекомендовалось. Просто вывести, сбросить в море, назвать это депортацией и вернуться назад. Современные турки одним из причин, по которой они отвергают факт геноцида, это ровно то, что ну, они же утонули, это не... Ну, разве мы стихия? Мы их не убивали. Их ни один там турецкий клинок не коснулся, они утонули. Мы не несем ответственность за всех утонувших в этом мире. И в таком духе. То есть два основных направления депортации – в море и в Сирийскую пустыню. Результаты такой депортации, я думаю, абсолютно несложно догадаться, какие были результаты такой депортации. Треть всех армян погибла в резне, треть армян погибла по пути в пункты назначения, и треть армян, которая смогла добраться до депортации, до каких-то пограничных районов, смогла мигрировать либо на Северный Кавказ, либо на юг, еще южнее Сирии, еще южнее вот туда, через те пустыни, либо в Болгарию, либо вот еще куда-то. При этом, естественно, в какой-то момент армяне начинают противостояние, особенно в горных регионах. Они уходят в горы и там сопротивляются турецкой армии, которая их насильно депортирует. Кроме того, я думаю, сказать об одних только армянах будет не совсем правильно. Так как, посмотрите, даже о признании армянского геноцида мы говорим с оглядками и оговорками. А о чем мы не говорим совсем, так это о геноциде, который происходит в этот же момент. Сюрприз, сюрприз. Армяне были не единственными христианами в Турецкой империи. Христианами также являлись понтийские греки. Это греки, которые еще с древних времен жили на побережье Черного моря. Это их ареал обитания. Понтийские греки в этот же момент ровно такой же схемой выселяются или вырезаются, и гибнет около 300 тысяч понтийских греков. Но и это еще не все. Ассирийцы, народ, которых сейчас практически не осталось, которые живут в маленьких диаспорах, там в Сирии, в Персии, в Иране в современном, в некоторых странах. И ассирийцы, вот эта карта выселения и депортации ассирийцев, которых около 100 тысяч вырезали в эти же годы. То есть это такая трипл геноцид. Армяне, понтийские греки и, ну вот в Трабзоне, и ассирийцы. Общая количество погибших, если брать реалистичные оценки вообще во всем это, ну, называется до двух, иногда такие совсем смелые говорят, до 2,5 миллионов человек погибших в результате резни и депортации. Что же происходит, когда Турция терпит поражение? Когда она терпит поражение в войне, лидеров, тех, кто отвечал за этот геноцид, казнят. В общем-то, в момент войны ни у кого не вызывает вопросов, является ли это геноцидом или нет. Антанта однозначно это объявляет актами геноцида. Однозначно. У нас есть фотографии того времени. Это снимал немец, который присутствовал вот во время тех событий. Есть задокументированные всего этого. И марш, как происходит. И это вот просто улица Стамбула в те дни. Это просто какая-то улица абсолютно левая. Вот такая картина до сих пор, наверное, можно встретить. Там же пространства достаточно большие на юге. То есть огромное количество фотографий депортированных. И их перемещение. Так вот, когда Османская империя терпит поражение в войне, многие люди, которые за это отвечали, им выносят приговор, их казнят за это. Но далеко не всех. Так как, в общем-то, все ключевые руководители, Энвер Паша, Талат Паша, особенно Талат. Талат это главный организатор вообще. Он, скажем так, курировал решение армянского вопроса, скажем так. Сейчас я все-таки отвечу Лану, потому что он мне несколько раз задает. Лан, ну, честно сказать, это достаточно тролльные вопросы, но... Ты же не думаешь, что я на такие вещи буду всерьез отвечать. Шутки, конечно, шутками, но ты же понимаешь, да, тема у меня достаточно серьезная. А насчет эффективного геноцида, Геноцид мы применяем только по отношению вот к современным. Вообще сам термин геноцид, который придумал Лемке, он вообще его придумал, когда изучал вот эту вот резню армян. Он вообще придумал термин геноцид. Но если мы говорим именно об уничтожении идентификации, идентичности, то есть как этнической, национальной, то тут достаточно почитать Библию или какие-то источники, которые описывают древний мир. Особенно древний мир у тех обществ, у которых... Я прошу прощения за это отступление, но мне кажется, ладно, нужно все-таки ответить развернуто, потому что он уже несколько раз задавал вариации одного и того же вопроса. Так вот, в обществах, в которых не было еще института рабства, в обществах, в которых не было принято завоеванный народ обращать в рабов, в древнем мире такие народы просто вырезались на корню и все. И оставлялись. И у них там сжигались их посевы, которые были, и все, и уходили. Естественно, от такого народа не оставалось ничего. Не оставалось людей даже, чтобы ассимилироваться куда-то. Он просто растворялся. В общем-то, институт рабства сильно гуманизировал общество того времени. И, в общем-то, с того момента, как все продвинутые общества стали все-таки не тратить впустую людей, а превращать их в рабов, в рабочую силу, вот таких вот полных, абсолютных уничтожений уже было очень-очень немного в истории. Да, это было возможно только в древности, так как это неэффективно. Ну, неэффективно. В любой момент появляется соблазн использовать как рабочую силу. Пустить на пользу, потому что ну просто взять и перекрутить в мясорубке такое количество людей, даже если мы отставим тот момент, что крыша поедет, допустим, мы роботы-терминаторы, ну это просто бессмысленно. Вы же теряете весь потенциал, который можно из этого использовать. Ну да ладно, вернемся к нашему вопросу. О том, что казнили далеко не всех. Далеко не всех. И на территории бывшей Османской империи сразу после войны начинается гражданская война, которую ведет знаменитейший человек Кемаль Ататюрк, о котором мы сейчас поговорим. Но люди из Армении, они не забыли все, что происходило. Они не забыли, кто отдавал приказы. Они не забыли, кто был ответственен за это все. И группа молодых армян, которые сбежали в Грузию, в Тифлис, и организовали там свою партию, в послевоенной Европе, в 20-х годах, они составляют список из 650 имен руководителей геноцида. И в 20-е годы проводят серию террористических актов, нападений на турецкие посольства в Германии, в Болгарии, с одной целью – убийство. Эффективность просто зашкаливающая. Количество людей, даже самых высоких постов, которые умерли от этих нападений после войны, не смогли спрятаться даже в Германии, даже где бы там ни было, оно очень велико. И, наверное, лучшим подтверждением этому факту является то, что сам Талат Паша, правитель Османской империи, который после поражения в войне эмигрировал в Берлин, и жил там несколько послевоенных лет, в 21-м, если я не ошибаюсь, году, его находит молодой армянский националист, у которого во время геноцида погибла вся родня, и Талат Пашу он убивает в Берлине. Берлинские власти после этого его оправдывают, потому что суд утверждает, что он совершил это преступление, будучи невменяемым. Армяне до многих из тех, до кого не дотянулся закон международное право, сами армяне своими силами добрались после войны. В частности, до самого Талат Паши. Называлось все это дело операция «Немезис». Мы подходим к такой штуке, как признание теперь. Признание этих событий. Как вообще могло получиться, что... Вы сейчас можете услышать от кого-то где-то, что, оказывается, такого геноцида не было. И почему эта тема важна? Не только потому, что в этом году 100 лет с момента этих событий, с начала этих событий. Сейчас вы видите карту стран, которые на официальном уровне признают факт геноцида. Не историки этих стран. Историки действительно везде признают. А именно, чтобы официальное правительство вышло и заявило. Так и так. Ситуация такая-то. Это вообще-то вопрос политический. Я думаю, никого это не... И, скажем так, подспудно, в общем-то, все знают, что это вопрос политический. Но я заметил, как-то вот даже в апреле, когда шли какие-то передачи по телевизору, как-то все так очень обтекаемо обошли этот вопрос. Почему оно нигде не признано? Ну, во многих странах очень важных. Например, Соединенные Штаты на государственном уровне не признали. Израиль не признал. Израиль, жители которого выбивают признание Холокоста, жители которого пережили абсолютно такой же кошмар. Ведь мы знаем, что тот же Гитлер, он напрямую говорил, когда он отдавал в 1942 году приказ об окончательном, вот Гиммлеру, об окончательном решении еврейского вопроса, Гитлер говорил, в конце концов, кто сейчас помнит тех армян. Гитлер уроки из этого геноцида вынес и сделал абсолютно однозначные выводы, что никто их не помнит, и это сойдет с рук. Так вот, даже Израиль не признает факт этого геноцида на государственном уровне. Более того, даже Украина, которая сама ведь боролась за признание Голодомора как факта геноцида, факта уничтожения своих граждан, как и Израиль, то есть пережившая большую катастрофу в последующее время, в послевоенные годы, в межвоенные годы между Первой и Второй мировой войны, даже в Украине на государственном уровне не принято. Принято отдельными облрадами. Там в Одессе городской совет это признал, в Ужгороде. То есть на государственном уровне, чтобы вышел президент и назвал это геноцидом, нет. Почему кто-то признает, а кто-то не признает? Между прочим, этот год был важным. Этот год был важным, потому что к столетию сразу несколько стран, достаточно крупных и важных, признали геноцид. Это была Бразилия, это была Германия. И все они признали вот как раз вот только этой весной. И то, что признала Германия, это очень значимо. Так как Германия, мы знаем, на Турцию имеет более чем сильное влияние и более чем тесные связи. Наверное, я начну с Турции. Почему не признают? Собственно, это все проводила Турция. И как так получилось? То младотюрки сформировали национальное правительство и сформировали прообраз национальной идеи именно турецкой идентичности. Но человек, который после войны действительно стал родоначальником современной Турции, который является просто альфой и омегой современной Турции, это, конечно же, Кемаль Ататюрк. И идеология турецкого национализма до сих пор называется кемализмом. По сей день. Этот человек, создавший современное турецкое государство после Первой мировой войны, он полностью опирался на элиты бывшей Османской империи. Он... Несмотря на то, что сам он, судя по всему, не участвовал в уничтожении армян, его ближайшее окружение, его министры, его ближайшие советники, многие из них лично руководили уничтожением армян. Вот на таких людях строилось новое турецкое государство. И, естественно, признать то, что это был факт геноцида, он никак не мог. Это были его друзья, это были его соратники. Кроме того, правительству младотюрков и Ататюрку впоследствии очень сочувствовали большевики, потому что вот эта их партия, о которой я сказал, которая была очень правой во время войны, Иттихад, она очень быстро левеет после войны и налаживает связи с Коминтерном. И поэтому у большевиков появляются прочные связи. А ведь они являются наследниками как бы Российской империи, которая в свое время выступала за покровительство над армянами, верно? И сейчас получается такой сложный момент, что с одной стороны, конечно же, армяне, они даже входят впоследствии в Советский Союз. Но, с другой стороны, ранее вот большевики, когда это все еще во времена там гражданской войны, когда шли обсуждения с азербайджанскими националистами того времени, с азербайджанскими партиями, с молодым азербайджанским государством, например, обсуждение бакинской нефти и некоторые другие вопросы, вот этот вопрос о геноциде, он опускался всегда. И поэтому Советский Союз за все время своего существования, естественно, ни разу не признал факт геноцида армянского. Россия уже в постсоветское время признала. В 1995 году Государственная Дума России опубликовала официальное заявление. Это было сколько? 80-летие, да? Да, на 80-летие геноцида Россия признала этот факт. Но тогдашнее турецкое правительство, тогдашний вот Кемаль Ататюрк, он идет еще дальше. Тогдашняя Турция начинает выплачивать пенсии родственникам тех, кого либо убили армяне в качестве возмездия, либо родственникам тех, кого по решению Международного суда и Лиги наций новосформированной расстреляли в последующие годы за вот эти преступления против человечества. Нет, пенсии не, может, неправильно понял, пенсии не армянам пострадавшим. Пенсии пострадавшим чиновникам Османской империи, которые от всего этого пострадали. И Турция, в частности Ататюрк, он сформировал три ключевых принципа отрицания геноцида, которых это три таких слона, на которых и до сих пор держится вся политика отрицания этого геноцида. Первый тезис Ататюрка формулируется как «сами виноваты». Второй тезис – «другие сделали бы еще хуже». И третий тезис – «вы вообще все врете, это неправда». Геноцида не было, вот просто не было. Это придуманные случаи. Если подробнее, насчет «сами виноваты». Обоснование идет по такой линии. Действительно, все армяне были предателями государства. А как, мол, стоит поступать с изменниками Родины? А как в такой вот сложной военной ситуации вообще нужно поступать, да, там, с теми, кто там сообщает о перемещениях армии и так далее? То есть сами виноваты. Второе, вот сделали бы еще, другие бы сделали еще хуже. Имеется в виду, что там могли бы даже не депортировать, а просто расстрелять. И, конечно, вот насчет «вы все врете» это, пожалуй, самый интересный момент, потому что как эти события истолковывает Турция? Что началась во время войны, параллельно Первой мировой войне, в стране началась гражданская война. И в этой гражданской войне гибли представители мусульманской культуры, представители христианской культуры. Гибли понтийские греки, армяне, но ведь гибли и турки. Вот если мы сейчас посмотрим на эту карту, то мы на этой даже карте увидим обозначение вот этих вот сабелек перекрещенных. Это области большего или меньшего армянского сопротивления. В какой-то момент они действительно просто стали давать вооруженный отпор людям, которые приходят и говорят, что, мол, идите на юг, в пустыню или в море, выбирайте, в пустыню или в море. Аргументация какая вот Ататюрка и современной Турции в том, что ведь турки тоже гибли. Ведь армяне тоже убивали турок во время этих событий. То есть это гражданская война, во время которой, конечно, гибли армяне, но гибли и турки. Они гибли в горах при попытке переместить этих армян на юг. То есть они были на государственной работе, выполняли государственную вот службу, и при этом их убивали армяне, которых они хотели переместить. Турки являются тоже жертвами армян, так же точно, как и армяне являются жертвами турок. Кроме того, идет такое объяснение, что большинство смертей было случайно. Это не были государственные приказы об уничтожении. И действительно, если вы начнете смотреть архивы, вы не найдете ни одного указа, в котором прямо прописано «убить всех армян». Такого приказа действительно не существует. Возможно, его никогда и не существовало. Возможно, его не существует сейчас. Но приказа «убей всех армян» нету, это правда. Есть отдельные серии документов. Самым, наверное, важным является они так называемые талатские телеграммы, или телеграм Талат Паши, это можно загуглить. Вот это, наверное, самое явное из того, что есть, но турецкое правительство просто не признает существование этих телеграм. Оно говорит, что это подделка, и все. То есть не было, ничего не было. А вот смерти случайны. Ведь смотрите, люди шли в пустыню, шли. Погибли по дороге, погибли. Ну, жаль, но мы не виноваты. Ведь они сами шли, да, у них не было еды. Никто их и не думал снабжать никакой едой. Там от голода померло не меньше, чем просто от физических нагрузок. Ну да, ну вот была война, вот было тяжелое время. Но ведь они умерли сами. А те, кто в море на баржах утонули, они ведь утонули сами. Мы ведь не управляем силами воды или песка. То есть эти смерти, они не напрямую происходят от турецкого государства. Это смерти от стихии, смерти от изнеможения, еще от чего-то. Есть, например, свидетельство военного атташе Германии того времени, который писал в Германию о том, что от Энвер Паши он слышал следующее выражение, что «кажется, сейчас мы решим вопрос с понтийскими греками, так же, как уже решили с армянами». Плюс, естественно, масса людей умерла даже не в дороге, а когда пришли уже в сирийские пустыни, в концентрационные лагеря, которые там были, оказалось, что там ничего нет. Там нет ни еды, ни инфраструктуры, никто не собирается их ничем снабжать, а на обратный путь сил, естественно, нет никаких. То есть еще и тут умерла масса людей. Либо ушла. Кто ушел, выжил. Это позиция современной Турции и современного Азербайджана. Наверное, их стоит в этом курсе упоминать вместе. Азербайджанская партия Итихад Прогресс, так полностью скопированная с турецкого Итихада, она, в общем-то, абсолютно все те же самые действия по отношению к армянам повторяла. Кроме того, ведь эта история, да, там в случае с Арменией, может, она и закончилась в 23-м году, но в случае с уничтожением понтийских греков, о которых мы говорили, эта вся история не закончилась. Ведь, я думаю, вы сейчас знаете, да, историю с Кипром, с Северным Кипром, который оккупировала Турция. Вот эта нелюбовь, мягко скажем, между турками и греками, она тянется ровно с тех лет. С геноцида понтийских греков. Потом последовала греко-турецкая война 19-23 годов. И еще ряд конфликтов. И вот в 70-х между ними был конфликт. Что же США? Что же страна, которая, казалось бы, имеет и возможности, и желание, она не признает? Потому что, во-первых, Турция является важнейшим союзником. Ну, во-первых, Турция входит в НАТО, начнем с этого. Турция входит в НАТО и для США является просто ключевым союзником против, например, Ирана в современных условиях. А турецкое правительство открыто заявляет, что оно, ну, в жесточайшие штыки, естественно, воспринимает все попытки других стран признать вот факт геноцида. Например, та же Украина, у которой есть своя история с Голодомором, которая, казалось бы, должна быть полностью на стороне армян, еще при Кучме, при президенте, в 2003, кажется, году Украина собиралась официально признать факт геноцида, но Турция открыто заявила, что если вы сейчас признаете, мы завтра вводим санкции экономические и торговые. И, ну, Украина не стала тогда в это ввязываться. То есть Турция весьма агрессивно во внешней политике защищает свою позицию. Вот, США же по этой причине, потому что географическое положение сверхважное у страны, союзником является сверхважным, США пока тоже на государственном уровне признать не может, доходит до абсурда. Доходит до того, что, например, президент Барак Обама, когда он баллотировался на первый срок, там в 2008 году, в 2007, он произносил даже слова армянский, ну, геноцид армян. Одним из его предвыборных обещаний было то, что как раз США признает наконец-то этот геноцид. Но после того, как он стал президентом, его риторика довольно круто изменилась. Он стал всячески обходить Он назвал это беспорядками, он называл это кровавыми событиями, он ну, ни разу не прозвучало слово геноцид или mass massacres, то есть ну, резня, скажем так. Путин, кстати, Владимир Путин в этом году, в 15-м, он не просто в очередной раз произнес слова о геноциде, он 24 апреля поехал в Ереван. Но больше, пожалуй, всего, больше всего меня во всей этой истории всегда поражало, как Израиль может не признавать факт геноцида. Ведь народ пережил столько всего, уж они-то должны понимать, через что проходят армяне сейчас, когда люди говорят, нет, не было этого, нет, не было. Ну, у меня бабушка, у меня там прабабушка, нет, не было, не было. В случае с Израилем, здесь я могу целых 5 причин назвать, таких важных, и каждая из них, в общем-то, важна. Во-первых, у Израиля есть такая история, что когда из Советского Союза бежали евреи, а такая часть советской истории была, особенно до того, как в конце 70-х им разрешили официально выезжать, евреи, которые бежали из Советского Союза в Израиль, они бежали через Турцию. Турция давала им проход, не требовала документов, закрывала глаза на незаконное пересечение границы и так далее. То есть Турция многим современным евреям помогла попасть на их историческую родину когда-то. И поэтому те из этих людей, которые сейчас пробились в истеблишмент или представляют как-то интересы этих людей в Кнессете, в еврейском парламенте, скажем так, естественно, они это помнят, и у них есть вот эта грань отношений. Кроме того, наверное, самая важная причина, по которой Израиль не признает, что, я думаю, вы знаете, что у Израиля сейчас в противниках абсолютно все арабы этого мира, плюс Иран. Ну, то есть, грубо говоря, Израиль находится, не поддерживает дипломатические отношения ни с одним мусульманским государством вообще в мире, кроме Турции. И такая ситуация, что Турция является, по сути, единственным мусульманским государством, которое вообще поддерживает дипломатические отношения с Израилем. И как Израиль может просто взять и разорвать с ними отношения? Ну и согласитесь, что это трудно. Он может использовать Турцию в качестве влияния там, на Палестину, на каких-то лидеров. Вот в свое время на Арафата Турция влияла. Плюс Турция, естественно, является союзником Израиля там, против Ирана и так далее. Это сложные весьма отношения. Некоторые израильские националисты, вот, сионисты, да, если мы скажем, ну не те, о которых пишут наши друзья с Нибиру, а я имею в виду сионисты, которые израильские националисты. У них есть точка зрения, что признание армянского геноцида убавит уникальности Холокоста как абсолютно исключительного события в истории 20 века. И то есть признание армянского геноцида может спровоцировать события, скажем так, случаи отрицания Холокоста. Холокост станет в один ряд с несколькими событиями. А если признают геноцид еще и армян, а если еще и понтийских греков, а если еще и ассирийцев, а если еще и Голодомор украинский признают, то Холокост будет всего лишь одним из многих-многих событий. Но это достаточно маргинальная точка зрения, но она принадлежит очень сильной лоббистской группе. То есть я бы не сказал бы, что прямо многие придерживаются этого мнения, да нет. Но лоббистская группа, которая с таким мнением выступает, она достаточно сильная, по крайней мере в израильском Кнессете. Кроме того, важный, наверное, аспект это не с Турцией, а с Азербайджаном. Дело в том, что у Израиля с Азербайджаном очень тесные экономические связи. И есть даже отдельный центр, или это как это, подминистерство Израиля, нет, Азербайджана, израильского сотрудничества, которому уже, в общем-то, много лет, и поэтому, как мы уже сказали, да, Азербайджан полностью следует логике Турции в этом вопросе, еще и поэтому не хотят. Ну, естественно, санкции, как и в случае там с той же Украиной, которую мы рассматривали. Санкции, просто Турция, естественно, сразу ведет санкции, которые будут просто критичными для Израиля. Что еще можно сказать? В случае, например, США нашло выход, нашли, это Штаты, да, значит, нашли выход из этой ситуации, несмотря на то, что Обама все никак не признает, Буш не признавал, и уже сколько лет, и признания нет. Все штаты стали отдельно от государства, не на государственном, а на уровне штата, признавать факт геноцида. И с 2003 года уже 45 из 50 штатов, в общем-то, признали. То есть, хотя мы по карте видим, что США не обозначена как страна, которая официально признала, но по факту 45 из 50 штатов все-таки признали. Естественно, в штатах есть огромная армянская диаспора, которая это лоббирует. Вот Сержа Танкяна мы уже и его организацию Access of Justice мы уже сегодня упоминали, и таких организаций очень-очень много на самом деле. Кроме того, наверное, я еще могу вспомнить, что из совсем-совсем свеженького это вот WikiLeaks, который сравнительно, да, в историческом аспекте недавно слили. Вот в WikiLeaks нашлись документы, в том числе и этому вопросу посвященные. В частности, в WikiLeaks было письмо генконсула США своему начальству домой о конфиденциальном разговоре с турецким главой вот турецких архивов, с историком Халилом Берктаем, с историком-архивистом. И этот историк-архивист в частной конфиденциальной беседе упомянул, что турецкие архивы чистились от упоминаний о геноциде два раза. В 1919 году и в середине 90-х годов 20 века. То есть, по крайней мере, мы знаем, что, ну, благодаря WikiLeaks, правда, да, то есть мы не совсем законными методами, но знаем, что турецкие архивы, даже будучи не полностью открыты, они довольно сильно подчищены на эту тему. Так что кто еще знает, даже если мы откроем все архивы, найдем ли мы там все, что нас интересует. В общем, это такой очень-очень сложный вопрос, в котором много существует граней. Из более, наверное, такого, что ли, забавного факта, что в той же США молодежь достаточно неплохо знает об армянском геноциде. Я как-то удивился, я на YouTube нашел передачу, вот перед сегодняшним стримом я ее не успел найти, где спрашивают у молодежи, там, ну, совсем там 13-15-летние подростки, говорят: а вы знаете там вот, чему 100 лет исполняется в этом году? Да, говорят, армянскому геноциду. Ничего себе. Откуда вы знаете? И у всех ровно один вопрос. Ответ, то есть, ровно один. Туда ездила Ким Кардашьян. Да, такой вот момент, что я так понимаю, что это звезда реалити-ТВ, наверное, американского, да? Вот она в апреле месяце, когда там было 100 лет, она ездила, ну, на родину хоббитов, в смысле, на свою родину. И как мы видим, елки-палки, это сработало. Да, звезда реалити-ТВ, казалось бы, какое она может иметь к этому отношение? Нет, это ее историческая родина, она туда приехала, и там подростки, которые ей увлекаются, внезапно узнали, что... Оказывается, есть такое событие. Енот, так кого во всем винить? Видишь ли, енот, если бы все так было просто. Очень часто хочется, чтобы было бы так все просто, чтобы можно было найти, кого винить, и его винить. По сути, здесь есть только один фактор, который можно назвать самым важным, самым сподвигшим эти события к тому, чтобы они произошли. Это вот это ожесточение в ходе войны. Это, наверное, самый важный фактор. Как вот постепенно мы скатились, да, к этому геноциду, то есть мы в смысле человечества. То есть это были выступления конца 19 века, ну, то, что мы сегодня рассматривали. Это было какое-то сначала формирование из них отдельных частей, потом идея о том, что из приграничных регионов их надо переселить в какие-то тыловые. А потом, да, зачем вообще переселять, если можно, в общем-то, и так их порешить. А что по поводу нынешней вражды армян и азербайджанцев? Так ведь эта война, эта вражда, она идет ровно с тех пор. У них там обострение из-за Нагорного Карабаха или обострение еще какие-то. Так это ведь это все частные проявления того, что тогда было. Это ведь просто такие какие-то мелочные последствия. Гораздо большие проблемы. То есть я сказал вот это, да, а с другой стороны мы можем сказать, а у турков национальное государство из всего этого выросло. Они в эти годы превратились из империи в национальное государство. А какие империи разрушались без большой крови? Российская империя, когда разваливалась, гражданская война шла годами, годами. И били друг друга, и просто успокоиться не могли. 11 миллионов человек положили. По очень скромным подсчетам. 11 миллионов за несколько лет. Да, и как люди, которые положили 11 миллионов в гражданской войне, да, как мы можем вот так однозначно судить Османскую империю? Это, конечно же, это гораздо более сложный вопрос. Но мне кажется, что об этом я говорил. Лан, спасибо за внимание. Ну да, мы сейчас будем довольно оперативно сворачиваться, потому что, как оказалось, будет еще один стрим. Вот, ребят, я вас жду. Возможно, в понедельник, возможно, во вторник. Это мы с Маримуром обсудим. Кстати, я хочу прорекомендовать Маримура. Маримур делает серию стримов по викингам и по, в частности, Первой мировой, то, что к нам имеет непосредственное отношение. Пока он сделал только один выпуск, но у него должен был быть вчера второй. Он его не сделал. Значит, наверное, будет в среду следующий. И там он рассказывает про конкретно боевые действия, про тактику, про бои, про вооружение. Вот такие вот вопросы, которых я не касаюсь совершенно. Предлагаю стрим по истории геноцидов и рекомендациям будущим правительствам. Что нужно для проведения успешного геноцида? Какая доля носителей языка и культуры должна быть уничтожена, чтобы геноцид удался? То, видимо, Лан не понимает, что такое геноцид. Геноцид не означает полное уничтожение. Не означает, что есть удачный геноцид, когда уничтожили всех. А есть геноцид неудачный, когда уничтожили не всех. Посмотрите определение человека, который выдвинул этот термин, Лемке. Посмотрите, что он понимает под геноцидом. Он как раз, рассматривая вот события, вот эту резню армян, он как раз и выдвинул этот термин «джиносайд». Да, вот эта часть про цид это как суицид, хомисайд убийство, да, вот когда вы другого человека убиваете, значит, суицид это когда сами себя убиваете, а вот геноцид это когда вы убиваете не за то, что человек сделал, не за какое-то действие, вы не осудили его на это, и ваша самая главная причина убийства другого человека, нация, которую он представляет, именно вот это определение геноцида. То есть, когда главная причина убийства – это просто нация. Вот что он родился вот таким, вот этим человеком, и вот в этой культуре воспитан. И это является главной причиной его уничтожения. Вот это и есть геноцид. А то, что он там удался, не удался, ну, а к общему мизантропическому посылу этого комментария, Лан, ну, я все-таки скажу, что мы все знаем, кто такой Лан де Стюпид. Поэтому, мне кажется, тут нужно делать скидку на то, что, ну, это же Лан. Я надеюсь, да, что все-таки некоторые люди оценили и гуманистический аспект сегодняшнего стрима. Ну, можете, естественно, заносить вот в избранное, вот тут вот, если есть. Так можно отслеживать, когда будет следующий стрим. Сейчас, чтобы делать анонс на главной, нужно 10 тысяч, чтобы саппортили. Ну, мне до 10 тысяч, как вы понимаете, еще очень, еще копать и копать. Но если когда-нибудь будет, я бы, естественно, с радостью воспользовался бы этой возможностью делать анонсы на главное. То есть я бы даже поставил это вот как именно цель. Ну что же, спасибо за внимание. До новых встреч, еще с вами увидимся.